Анри де Ренье. «Дважды любимая». Перевел с французского Федор Сологуб. Читает Олег Булгак. Пролог. Когда господин де Портебиз углублялся вдаль своих воспоминаний, он не находил там ничего, что относилось бы к его двоюродному дяде, господину де Галандо. Надо сказать, что наиболее привычные для памяти молодого человека лица не принадлежали его родным. Его родители охотно доверяли его детство слугам и его юность учителям, только бы им самим не брать на себя эти заботы. Таким образом, из лиц, склонявшихся над его плечом во время игр или учения, когда он подстегивал волчок или перелистывал книгу, ему приходили на память скорее служанки и лакеи, училищные сторожа или учителя коллежа, чем кто-нибудь из его семьи. Более того, ему не только не доставало родных братьев и сестер, но и двоюродных, а следовательно, теток и дядей, так как господин де Галандо, собственно говоря, был не в счет. Поэтому я думаю, что он не представлял никак и никогда это лицо, столь единственное и столь значительное в детстве, лицо, занимающее в глазах ребенка совсем особое место — дядю. Это место, которое господин де Галандо мог бы занять в душе своего племянника, осталось таким образом незанятым в памяти Франсуа де Портебиза. Он не знавал этого обычного посетителя, приходящего только в известные дни и являющегося чаще всего под видом кротким и добродушным. Он сначала интересуется играми, а позже проказами, не бранит вас и уж вовсе вас не школит, похлопывает вас по щеке и щиплет вас за ухо и оставляет в вас воспоминания об его старости, странно связанные с памятью о ваших юных летах. Франсуа, однако, довольно хорошо помнил, что ему приходилось слышать иногда упоминания о господине де Галандо, но больше он ничего не знал. Господин и госпожа де Портебиз мало разговаривали при своем сыне, который при том же бывал довольно редко в их обществе. Им не занимались непосредственно и думали о нем только тогда, когда выбирали людей, назначенных ходить за ним, и особ, которым поручалась обязанность его воспитывать. Наступила пора коллежа. В приемной он показывался вовсе не чаще, чем в гостиной. Да и не жалел он нисколько о родительском доме. Обширный он был и пустынный, всегда с запряженную каретой во дворе, потому что господин и госпожа де Портебиз выезжали в город во всякий час ночи и дня. Отпуски, которые он проводил там, совсем не развлекали его. Он скучал, а вечером испытывал страх в своей комнате, поэтому он без сожаления возвращался в дуртуар, к школьной скамье и к учительской указке. Он не помнил, чтобы во время этих побывок в семье когда-нибудь ему случалось видеть среди рам, где изображены были на холстах его мать в образе богини, складки одежды на плече и нагая грудь, и его отец, стаканчик с игральными костями в руке, также и портрет, который изображал бы господина де Галандо, и по которому он мог бы составить хоть какое-нибудь понятие об его осанке и лице. Он этому удивлялся, не зная, что помешало дяде явиться там, хотя бы только в живописи. Не существовало в самом деле между Портебизами и их кузеном иной связи, кроме родственной, сила которой, прочная и неожиданная, дала почувствовать себя самым счастливым способом, так как старый дворянин, умирая в Риме, куда он удалился много лет тому назад, оставил состояние своему внучатому племяннику. И вот Франсуа был совершенно ошеломлен этим даром. Неожиданность этого наследства делала удивление еще более приятным, и счастливый наследник испытал удовольствие проснуться в одно прекрасное утро весьма богатым. И потому никогда господин де Галандо не казался ему более живым, чем теперь, когда он умер. Молодой человек пытался точно представить себе своего неожиданного благодетеля, но ему не хватало, конечно, обычных подсказок, которые помогают в подобных случаях нашим сомнениям относительно того, к кому в нас возникает внезапный интерес. И он напрасно томился, стараясь вообразить, каким мог быть этот итальянский Галандо, умерший так кстати для французского Портебиза. За неимением лучшего он ограничился тем, что представлял его не иначе, как под видом монет ЭКЮ, серебряный звон которых в его ушах был порожден этой благополучной кончиною. Он видел его как профиль на монете, и потому находил его очень красивым. Таким же был и Франсуа де Портебис. Это был молодой человек, 25 лет, очень красивый, на взгляд, в своем зеленом мундире с красными отворотами, косичка, хорошо заплетенная и перевязанная на затылке черную лентой. Его воинственная осанка заставляла женщин оборачиваться, когда он проходил по площади вместе с господами де Креанж и Дориокур, неразлучными с ним на параде, как и в игорном доме. Они были опытны все трое в играх любви и удачи. Они закладывали брелан, и каждый, в свою очередь, пронзал чье-нибудь сердце. Впрочем, все трое были бедны, потому что если выгоды эполет скудны, то выгоды карт неверны. Итак, у него, как и у этих господ, все богатство заключалось в хорошей внешности и в очень хорошем происхождении, так как дворянство его было бесспорное, а осанка — приятная. К этому присоединялось и еще одно. Он был сын столь красивой женщины, что его отец, толстый Портебис, не пренебрег преимуществом стать ее мужем, женившись уже под старость на прекрасной Жюли де Мосейль, от которой был рожден красавец Франсуа. Впрочем, странное супружество этой прелестной особы с этим толстобрюхим распутником было налажено посредничеством старой госпожи де Галандо, тетки Жюли. А как она это устроила, мы расскажем. Когда дело было обделано, новобрачная последовала в Париж за своим мужем, которому ЭКЮ отсчитанного приданого помогли снова занять приличное положение. Его жена была слишком очаровательна, чтобы не обратить на себя внимания, а Портебис был внимателен к тому, чтобы извлечь пользу из волнения, производимого этим лицом, тонким и свежим, этой красотою, чувственную и здоровую, такую, по-видимому, простодушную. Он деятельно развернулся во всех смыслах, приобрел доверенность и даже разбогател бы, если бы склонность к игре не была тем барабаном, под грохот которого уходило все привлекаемое флейтою уст этой новой сирены. Это не обошлось без того, что Портебис стал рогоносцем, но он умел быть им с пользою и добродушием. Его рога были рогами изобилия. Пентюх и грубиян с виду, он был человек тонкий, опытный и испорченный, поэтому он щедро наделялся местами доходными, откуда он добывал средства рисковать на зеленом поле настолько, чтобы казаться большим игроком и приобрести некоторую известность среди брелландистов двора и города. Это ему давало значительность, которая в соединении с благосклонностью, приобретаемую им посредством его супружеской снисходительности, делала его личностью хотя и обесславленную, но с большими возможностями. Его жена, со своей стороны, никогда не предполагала быть орудием этой сомнительной фортуны. Она и не воображала, что можно извлечь из любви что-нибудь, кроме удовольствия, а из удовольствия что-нибудь, кроме него самого. Что ее муж думал иначе, до этого ей было мало дела. Удовлетворенный невольными услугами, которые она ему оказывала, он не противился ее развлечениям на стороне. Поэтому она свободно пользовалась своим прирожденным вкусом к кокетничанью, в которое увлекала ее живость ее чувств и к которому ее, казалось, предрасполагали самое очарование ее плоти и роскошное изобилие красоты. Жюли более возбуждала желание, чем привлекала любовь. Она отвечала желание с такой стремительностью, которая без сомнения помрачала любовь, столь поспешно удовлетворяла она нетерпение, которое она причиняла. Поэтому и сама она не ведала, в какой мере извлекала она пользу для своего мужа из многих людей, которые знали по своим издержкам, чего стоит их благосклонности к нему воспользоваться ее благосклонностью к ним. Совершенно счастливая, она делала счастливыми многих. Но желание проходит вместе с тем, что его рождает. Его пылкость исходит от внешности, а она портится раньше всего. Оно, вполне плотское, сообразуется с плотью, от нее зависит, и так как подчиняется ее мощному зною, то и ограничивается длительностью ее цветения. Цветение Жюли было великолепно и сочно. Она прельщала, очаровывала и не удерживала. У нее были связи, но не было тех союзов,